Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио руководитель Центра защиты семьи «Колыбель» Светлана Кислова. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
Сегодня, на самом деле, я хотела бы поговорить не только непосредственно о вашей деятельности, хотя, конечно, очень интересно, что у вас нового произошло и какие, может быть, планы на будущее появились, но я хотела бы поговорить о, так сказать, внутрянке всего процесса. Потому что многие люди, далекие, да, вот благотворительности, они не очень понимают, как это вот работать внутри благотворительной организации. С одной стороны, да, когда речь идет о волонтерах, кажется, что все понятно. Вот человек свое свободное время посвящает там, добрым делам. Он не получает за это деньги, он как бы только отдает, да? Все понятно, никаких вопросов нет. А вот что значит работать в благотворительной организации? Получается, у всех сотрудников, да, есть зарплата, во-первых. Они, значит, получается, работают не только за доброе дело, а еще и за деньги, да. И, кстати, вот на этом этапе у многих диссонанс возникает. Вот. Они, получается, должны мириться со всеми трудностями, которые есть на работе. Потому что если мы говорим про какую-то светскую работу, человек всегда может встать и сказать: мне не нравится, мне не хватает рабочего места, пространства, мне не нравятся эти люди, у меня не получается с ним найти контакт, да, и поэтому я не буду здесь работать. А когда ты работаешь в благотворительной организации, вроде бы как бы и нельзя так сделать. Ты же доброе дело делаешь, нужно же терпеть, подстраиваться под всех, да, как быть. Вот, давайте, Светлана, с вами это обсудим, тем более у Светланы огромный опыт работы в православной службе милосердия. Сколько, Светлана, вы уже?
Как доброволец я с 2009 года, а как сотрудник с 2013.
Ну, то есть 10 лет. Угу. 10 лет. Это такой внушительный срок. Давайте начнем с того, что очень важно, да, это команда, которая вместе делает доброе дело. Как вообще происходит отбор на команду, с одной стороны, и с другой стороны, как говорить человеку «нет», он же пришел с добрыми побуждениями, он же искренне хочет помогать. Да, может быть, у него недостаточно компетенции профессиональной, но он искренне, сердце его горит.
Такой сложный и многогранный вопрос. Я тоже очень много об этом думаю, потому что вот сейчас в Центре защиты семьи «Колыбель» мы формируем новое направление. У него пока нет названия, но мы между собой называем его так «Феи крестные». И понимаем, что сейчас, проводя собеседование, насколько важно. Да, у нас есть функционал, мы описали, какой нам нужен помощник, координатор, заниматься тем-то, тем-то, но насколько важно и предыдущий опыт человека, в том числе желательно, да, в виде, ну, в добровольческой какой-то деятельности, в социальной, но и насколько важно, как он как личность, да, себе, что он из себя представляет, какой у него темперамент в том числе, потому что мы... И опыт именно, насколько он или исполнитель, или он руководитель, потому что, оказывается, вот эти все нюансы в будущем будут оказывать, ну, большое влияние. Например, в том году у меня был опыт, я формировала направление в «Колыбели», которое называется «Социальное консультирование». Пришла замечательный специалист, девушка, которая с огромным опытом. И поработав вместе полгода, мы поняли, что она вообще пришла с идеей и с опытом, именно как руководящим, ей уже сложно, да, быть под кем-то, она видит процессы, она знает, как их строить, и в конце концов мы пришли к выводу, что, ну, она самостоятельно может уже вести свое подразделение. И это тоже был такой момент, который, например, я оценила, что я не доработала на этапе общения, да, и знакомства с человеком, потому что какие-то моменты хорошо было бы обсудить. Как вот, например, человек все-таки к исполнительному, да, склонен. То есть, что значит исполнитель? Вот есть точка А, есть точка Б. И ему говорят маршрут, и он по нему следует. Он в этот момент не прорабатывает путь С, Д, потому что неожиданный результат – это, конечно, здорово. Но, например, для исполнителя очень важно в нужное время, в нужном месте к нужному результату прийти. Особенно, когда мы говорим про подопечных, у которых тоже есть определенные ожидания. Но и при этом очень важны управляющие навыки для других специалистов. Вот им уже можно поручать совершенно новые задачи, и он там сам будет искать решение. Вот это такое вот... Ну, свое наблюдение, которым бы я хотела поделиться. И вот я поняла, что да, команду нужно формировать. Конечно, ты молишься. Например, вот у нас покровители Иоаким и Анна, и мы прямо стараемся помолиться, чтобы через них Господь определил, кто наша команда. И вообще, когда проводим собеседование, всегда рассказываем про наших покровителей, просим помолиться им, чтобы Господь сказал, какой его путь, да, относительно этого человека конкретного, и как нам определиться, потому что, конечно, нравятся все.
А вот, кстати, вот, Светлана, все-таки вот этот вот важный вопрос, когда человек хочет, но профессиональной компетенции недостаточно.
Вот если бы меня этому вопросу задали 10 лет назад, я бы сказала: ничего страшного, я вас всему научу. И это была правда. Порядка 10 лет я была прям наставником. То есть, и немножко отскочу назад в том плане, что вообще сфера НКО и церковных социальных проектов на самом же деле вот-вот только развивается. Крупнейшим сестричеством 30 лет сейчас, вот московским, нашему 20. И это первопроходцы. И многие опыт, он через такие ошибки проходит. Так вот сейчас, например, я уже так не скажу. Почему? Потому что наставничество на самом деле это очень личный контакт, это очень избранный момент, это как вот духовника искать, и все-таки это должно быть обоюдно. Нельзя быть наставником у каждого приходящего, ну, в твою команду. И дальше ты же ждешь обратного, да, то есть ты вложился, ты ждешь ответа, а может быть человек потом вообще скажет, что это не мое. И тут тоже наставник должен быть мудрым, понимать, сколько он готов дать. Так вот, к чему я? Сейчас я уже понимаю, что, во-первых, очень много обучающих семинаров есть в интернете, они бесплатные, есть много обучающих вещей в принципе в жизни. И поэтому вот сейчас, если человек хороший, но у него не хватает навыков, я ему скажу нет. Но нет в плане, что пожалуйста, пойдите, научитесь. Если вы действительно хотите, докажите, что вы хотите этому научиться, пожалуйста, научитесь. И потом мы снова... Ну, мы вас дождемся, мы обязательно посмотрим, как и что. И к этому я прихожу много, потому что много выступаю на вебинарах, в том числе церковных, и часто люди хотят очень готовое сразу. Да, ну, вы меня научите, я же прихожу, я готов. Но нет, давайте мы взрослые отношения будем строить. Да, я как работодатель обязуюсь предоставить рабочее место, интересную работу, оплату этой работы, и мы хотим прийти к цели. А вы со своей стороны уже, соответственно, профессиональные навыки. Мы честно говорим, что на старте нам важно, а дальше в процессе обучимся. Потому что часто рассказывают, что да, но приходят кто к нам? Логопеды, преподаватели, товароведы, продавцы. То есть в мир благотворительности, церковного социального служения приходит очень много интересных людей, но с совершенно другими навыками, особенно сложно руководящий потом должности занимать, потому что руководителям, как я сейчас много часто говорю, им не рождаются, ну то есть им становятся.
Светлана, как насчет какого-то эмоционального и профессионального выгорания? Потому что все-таки работа в благотворительной организации - это в первую очередь работа. И да, мы работаем на доброе дело, мы работаем во имя доброго, светлого, вечного, но усталость, какое-нибудь раздражение, какое-нибудь утомление никто не отменял, потому что все мы люди. И тут, мне кажется, такой начинается моральный диссонанс, потому что у самого человека возникает вопрос: как же так? Я не должен испытывать эти чувства. Это, мне кажется, знаете, сродни тому, когда мама, особенно если это мама первого ребенка, она устает от своего малыша. Устает, потому что да, потому что плохо высыпается, потому что не успевает даже помыться банально, да, поесть спокойно, в тишине. Но как же это так, можно вот эту вот страшную фразу сказать: я устала от ребенка, да, потому что все это же клеймо, сразу же плохая мать, и в первую очередь у самой себя, то есть это не то, чтобы даже кто-то будет осуждать, а у себя самой в голове. И вот тут то же самое, что как же так я могу сказать, что я устала от коллег, я устала от работы, которая с утра до вечера. Ты же работаешь в благотворительной организации, как это вообще можно?
Ну да, не святые люди, мы скажем честно, и тоже разные стадии проходила и наблюдала. Вот сейчас могу сказать, что очень важно построить органичный процесс и разговаривать со своей командой добровольцев и сотрудников о том, что должны быть границы. Вот, например, сейчас, когда мы в Центре защиты семьи «Колыбель» строим вот это новое направление, какие границы, например, у нас, поделюсь. Первое, мы работаем с 9 до 6, и после 6 мы отдыхаем. Почему? Потому что очень незнакомый процесс, мы погружаемся в совершенно новую атмосферу, в новые задачи, мы не берем трубки выходные по звонкам, то есть телефон у нас включен, мессенджеры работают, как и социальные сети, но проверим мы свою переписку только в понедельник в 9 утра. Для чего? Для того, чтобы в это время психика и вообще организм успевал перестраиваться. Отдыхать обязательно нужно. Как говорит наш духовник, отец Евгений, что про икры всегда говорит, что нужно физическую нагрузку оставлять, духовную и душевную. То есть нужно обязательно наполнять свое время и другими сферами деятельности. И да, я знаю такие крайности, когда позвонивший человек о чем-то рассказал, мы тут же включаемся эмоционально и бежим вопреки всему здравому смыслу порой спасать его. Но это тоже такая романтизация добровольческого служения. Но, во-первых, мы должны помолиться, да, и понять, что мы сейчас, может быть, не можем помочь, и уметь сказать: вы знаете, я сейчас, например, вам не могу помочь. И я вот этому научилась. Например, бывает так, что ты идешь, ты сейчас не можешь помочь. Я говорю: давайте я за вас помолюсь, да, как вас зовут, чтобы как-то Господь сейчас послал вам того человека, который, ну, вам нужен. Или, например, мы сейчас не обладаем такими ресурсами. Например, нужен большой сбор. И я знаю, что вот завтра это не случится. Этот процесс месяца, а может и двух. Но так бывает. Так бывает, что мы не можем помочь. Поэтому очень важно, чтобы в команде был здравый тоже и смысл, как и горящее сердце. И они между собой не конкурировали, а как-то находили золотую середину. Вот, поэтому очень важно обмениваться задачами, да, вместе обсуждать. И как говорю, что мы всегда смотрим вместе. И я всегда спрашиваю: тебе по силам сейчас эта задача? И когда человек в процессе, я спрашиваю: как ты себя чувствуешь? Чтобы честно, то есть всегда можно сказать, что я не знаю, я не справляюсь. И, наверное, это вот мудрость руководителя, когда он начинает чувствовать ритм своей команды и несет ответственность за тот вот дух твоей команды и понимает, что, например, если ты сейчас перегрузишь, человек сломается, заболеет, психосоматика включится. Поэтому, да, путь к выгоранию. Я знаю, что некоторые относятся, что выгорание существует. Можно просто разными заметить. Но выгорание — это когда ты не видишь цели и пути к ее достижению. Это тоже проблема. То есть ты пришел и сидишь, и не знаешь, что делать. И вот это как раз то состояние, когда это значит, что ты или сейчас не ту скорость набрал, или задача просто тебе не по силам. Например, мне сейчас важно сказать, что, ребят, эта задача сейчас нам не по силам. Например, ко мне в том году обращались с предложением: а давайте вы проведете показ фильма, замечательнейшего фильма. Я говорю: вы знаете, я, к сожалению, не могу сейчас это сделать. Я могу поддержать информационно, как-то еще, но взять на себя обязательство, что я понимаю, где найти помещение, договориться о самой трансляции, о том, какие люди позовут. Я сейчас не могу этого сделать, у меня таких возможностей нет. И самое главное, у меня этого опыта нет. Но я поняла, что мне это интересно, я постараюсь этому научиться. Да, мне было, наверное, не очень удобно говорить, как бы: ну как же? Я говорю: ну поймите, мы сейчас не готовы к этому.
Светлана, как отказывать подопечным или просто просителям, да, если они еще не стали подопечными? Вот опять же, а если у них какая-то беда случилась в субботу в 12 часов дня, а у вас телефоны недоступны, или вечером в пятницу?
Мы понимаем то, что мир большой, да, и у наших подопечных должен быть ближний круг помощи. Что касается, кстати, могут справедливо задать вопрос: а если вот про приют, да, женщина, ну вот смотрите, если про приют, то там другие правила, там как раз-таки круглосуточный администратор, и вот он звоночек-то примет. Поэтому просто, ну, этому проекту уже 6 лет, и мы понимаем, что это как бы определенные функциональные такие задачки и зоны ответственности. Поэтому, да, мы понимаем, что мы люди взрослые, и есть соседи, согласитесь, да, у каждой семьи есть сосед. В конце концов, всегда можно обратиться к соседу. Если речь о здоровье, скорая помощь. Если речь о безопасности, вызываем полицию, мы так прямо и объясняем. Если речь о какой-то гуманитарной помощи, ну это тоже.
У нас ведь очень важно получить психологическую поддержку. Да. То есть, может быть, так как у вас центр защиты семьи, может быть, эта мама с детьми, да, она понимает, что нужно обратиться в полицию или там попросить у соседей каких-нибудь элементарных вещей, но она где-то стесняется, где-то она не уверена, что ей ответят положительно, да, потому что вы же благотворительная организация, вы хоть как скажете, да, конечно, давайте мы вас поддержим, там, поможем, а тут соседи, мало ли они закроют дверь и скажут, это не наша проблема, идите занимайтесь сами своими делами.
Ну и что хорошо, это вот про то, что, да, нужно расти, есть горячая линия, интернет есть, если вот о той ситуации, о которой мы говорим, психологическая помощь, а поговорить, ночной звонок какой-то, ну да, это определенная зрелость, но вообще есть федеральные номера, если набрать горячая линия, он выпадет, то есть его не нужно в голове держать, они все большие, 8-800 длинными цифрами, даже я их не держу, но опять же, возвращаясь к соседям, если нет интернета или еще чего-то, то всегда забив горячая линия, психологическая помощь, вам всегда выпадет телефон. Так вот, что еще Аня хотела обратить внимание, не нужно прыгать выше головы. Есть ресурсы, которые уже это создали, поэтому мы никогда не сможем сделать лучше, чем они, и даже на том уровне, чем они. Поэтому мы сейчас как раз, я сейчас вот потом в следующем, вот, хотела бы рассказать немножко про новый проект, вот что мы хотим сделать, как раз важно быть нужными там, где ты действительно нужен. Потому что вот психологическую помощь действительно можно получить и по горячей линии. А если вы готовы в процессе работать, и вам нужна длительная помощь, а мы как раз про нее говорим, то тогда да, вот тут мы уже договариваемся, и здорово, если бы вы... Помощь на самом деле приходит, вернее, результат можно получить, когда ты в длительном процессе, а экстренно, да, есть кому помочь.
Да, Светлана, расскажите, пожалуйста, про ваши новости, угу. Про то, что произошло. Мы, наверное, с вами встречались где-то в декабре. Вот за декабрь, январь, что у вас произошло?
Да, вот то, что мы сейчас как раз анализировали, что не надо создавать мыльные пузыри, да, или какое-то вот движение, когда там непонятно, куда ты движешься. Мы повстречались с патронажной службой, с нашей, это которые помогают пожилым на дому, их опыт переняли, диспетчеризации и вообще работы с семьей по запросу. Семья для нас вообще, это даже человек одинокий, Ноки все равно это как семья. У него есть жилье, куда приходят добровольцы, сестры милосердия. Мы поговорили с проектом «Наставники», которые вот сейчас находят наставников взрослых детям, подросткам в детских домах. У них тоже есть интересные идеи. Вот. А к чему я это веду? Мы поняли, что есть в службе милосердия незакрытый блок. Например, обращаются, звонят за помощью разовой, коляска-кроватка. Вот мы ее закрыли, а дальше что? Ну, не нужна сейчас психологическая помощь человеку, да, которую предоставляем. И социальное консультирование не нужно. Пособие уже есть. А что дальше? И мы поняли, что перед нами огроменный блок открывается, который называется таким семейным сопровождением и поддержкой. То есть задумка такая, что сейчас семья, получив гуманитарную помощь, больше с нами не контактирует. Но мы, правда, ничем не можем помочь. А если бы мы могли каждой семье прикрепить добровольца с координатором, и у этой семьи мы могли бы спросить потребности, но не материального плана, например, погулять с детками, вот как раз про тему «мама устала», да, то есть так бывает, что младший заболел, а средний, например, ему годика 3, он не может еще сам гулять, да, а с ним бы погулять, он как раз столько сил отнимает у мамы. А если, например, нужно помочь с каким-то предметом, и у нас же 2000 добровольцев вообще в нашей базе, мы бы могли репетитора поискать, и есть такие прекрасные примеры, когда, например, какой-то предмет проваливается, и приходит доброволец и занимается английским, математикой или физикой. А если, например, нужно, не знаю, помочь какое-то мероприятие провести, или с детками, ну, что-то, не знаю, куда-то выехать, мы тоже же бы могли это сделать. И вот мы подумали, что здорово было бы, чтобы каждой семье, особенно если там какие-то такие вот неспокойствия, трудности или семья неблагополучная, вот приведу реальный пример сейчас. В декабре мы получили запрос, взрослые, мужчина с женщиной, им по 40, сами выпускники детских домов, создали семью, но мы видим, насколько у них социализации проблемы, что они такого вот, да, получили они какую-то недвижимость, непонятно, как с ней разобрались, но, в общем, год назад у них изъяли сразу всех 3 детей. И вот сейчас они квартиру привели в порядок, себя привели в порядок, и дети готовы вернуться. Но там же у опеки есть определенные требования для кухни, для жилого пространства. И вот мы приехали на выезд с моей помощницей Надеждой, чтобы познакомиться, посмотреть, чем мы можем помочь. И вот процесс уже второй месяц занимает, потому что мы говорим, слушайте, ну быстро мы не можем. Нам нужно сбор провести. Да? Вообще, ваше намерение убедиться, что вы действительно готовы к возврату. И вот на прошлой неделе детки вернулись в семью, и сейчас будет выезд, чтобы уже посмотреть, что дальше. А к чему я веду? Когда я спрашиваю, говорю, ну вот, а как вы процесс питания организуете? Она говорит, ну мы в основном такое, знаете, курочка, сосиски. И я понимаю, что неплохо бы научить готовить. Может быть, у этого и женщины, да, вот навыков-то и нет. А кто бы ей научил? У нее мамы никогда рядом не было. Никого рядом не было. И понятно, что сосиски – это очень быстрый вариант. Я думаю, здорово бы найти добровольцев, которые бы точно бы... Во-первых, у нас еще социальный педагог будет, который поможет именно как дорожную карту прописать.
Но это вообще такой масштабный проект вообще.
Да, и просто понять, а вот для этой семьи сейчас важно присмотреть за детками. Мы понимаем, что этих родителей не перевоспитать. Им 40, они эту систему прошли ужасающую, да. И да, они выпивают, но если кто-то будет присматривать, что дома порядок, прибрано, постирано, да, помогать строить вот этот быт, правильно строить, более того, научить деток играть в соответствии их с возрастом, смотреть, что отношения хорошо строятся, что-то подсказывать. Опять же, мама устала, да, мама может чего-то не знать. И мы подумали, какой замечательный проект мог бы вот родиться, когда есть семья, есть добровольцы, которые, например, не додали что-то своим детям, они выросли, у них вот эта потребность быть бабушкой кому-то, кому-то тетей. Ну и вот эта фея крестная у нас сейчас витает, как добровольцев, да, через координатора прикрепить каким-то к семьям. И вот пока им нужно, быть рядом. Вот так вот.
Очень интересный, Светлана, проект, и у вас рождается и очень такой грандиозный. Ну, конечно же, желаю вам всех благ и предлагаю в дальнейшем встречаться еще и для того, чтобы действительно говорить о том, как строится внутри организация процесса, потому что за кулисами мы очень часто не видим и не понимаем, как это произошло, и видим очень такую маленькую часть айсберга просто о том, что дали коляску, дали кроватку и все. А какой огромный пласт человеческих вложений стоит за всем этим, об этом, конечно, тоже очень интересно всегда говорить. Светлана, хочу попросить вас дать телефон колыбели. Может быть, кому-то нужна будет помощь, а может быть, кто-то захочет, наоборот, предложить свою. По какому номеру можно позвонить?
Да, да, конечно. Мы сейчас как раз ведем набор добровольцев. Вот. И если вам нужна какая-то помощь или вам нужно посоветоваться, мы обязательно найдем, потому что в службе милосердия огромное количество разных ресурсов и специалистов, и даже если это не профиль колыбели, мы вас перенаправим. Поэтому наш телефон записывайте 8-950-196-52-51. Это прям диспетчер Центра защиты семьи «Колыбель». 8-950-196-52-51.
Светлана, большое спасибо. Хочу напомнить, что в гостях у нашего радио сегодня была Светлана Кислова, руководитель Центра защиты семьи «Колыбель». До новых встреч.
До свидания.